В настоящий материал информация произведена, распространена или направлена иностранным агентом Соколова Михаилом Владимировичем, либо касается деятельности иностранного агента Соколова Михаила Владимировича. В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию». 30 января исполняется 90 лет прихода Гитлера к власти в Германии. Сегодня наши гости – это историк и политолог-академик Юрий Пивоваров и историк Никита Соколов. Практики нацизма и путинизма они заставляют сегодня думать о политических параллелях, сходстве и несходстве диктатур.
На выборах в Рейхстаг 1932 года национал-социалистическая рабочая партия Германии получила 37%, но на президентских выборах того же года Адольф Гитлер проиграл Паулю фон Гинденбургу. Так как нацисты не имели в парламенте большинства, канцлером стал Франц фон Папен. В конце 1932 года с подачи Гитлера в прессе появилась информация о коррупции в окружении президента. Сообщалось, что сын Гинденбурга, Оскар, использует госдотации в личных целях и уклоняется от уплаты налогов. 22 января состоялась личная встреча Оскара фон Гинденбурга и Гитлера. Предполагают, что Гитлер угрожал новыми разоблачениями, если его требования не удовлетворят. 30 января 1933 года президент Веймарской республики Пауль фон Гинденбург назначил Адольфа Гитлера рейхсканцлером, несмотря на то, что НСДАП не имела большинства в парламенте. В России любят обвинять демократию в приходе Гитлера к власти. Будто бы последние свободные выборы, на которых НСДАП набрала 33%, позволили лидеру нацистов стать главой правительства. На самом деле Гитлер добился поста канцлера с помощью интриг. Спустя 90 лет после тех трагических событий в Германии сформировалась политика вины и чувство вины за страшные годы власти национал-социалистов. В эту политику входят выплаты пострадавшим, поддержка стран Восточной Европы, изменения в миграционной политике. Попытки пересмотра политики памяти осуждаются немецким обществом. Политические партии, допускающие даже возможность снятия ответственности с немецкого народа за преступления нацистов, быстро теряют поддержку избирателей. И тем не менее, депутаты Бундестага не забывают об угрозе антисемитских настроений в обществе и открыто о них говорят. Председатель Бундестага Бербель Бас заявила:
«У меня сложилось впечатление, что в какой-то момент мы уже прошли этот путь. Антисемитизм и антициганизм, расизм и другие формы ксенофобии растут. Каждый день в Германии регистрируется в среднем 5 преступлений на почве антисемитизма. Мемориальные места оскверняются, еврейские объекты и синагоги подвергаются нападениям, людей встречают враждебно, им угрожают и на них нападают, потому что они евреи. Это позор для нашей страны».
Для российской пропаганды термин «нацизм» стал удобным ярлыком, который без разбора вешают на политических оппонентов, пользуясь тем, что Вторая мировая война, развязанная Третьим Рейхом, унесла жизни более 70 миллионов человек.
Ну вот давайте мы сегодня поговорим об исторической памяти и о том, как это используется в политических, в том числе, целях, и о том, на какой основе вырос нацизм. Юрий Сергеевич, добрый вечер. Каковы были, на ваш взгляд, идейные предпосылки для возникновения нацистского движения в Германии? Помнится, еще там в начале 20 века было достаточно мощное такое политическое течение, империалистическое и антисемитское, которое влияло на все слои общества.
Ну, я думаю, что атмосфера, которая предшествовала нацизму и которая в известном смысле породила нацизм, по-настоящему сложилась в Германии после ее поражения в Первой мировой войне. Это 20-е годы, это Ваймарская Германия, город Ваймар, где была принята Конституция Германии. И это город, где прошло национальное собрание, это их учредительное собрание, которое их мотоз-железняк не разогнал. Была учреждена республика. Что касается вот этой вот атмосферы, то ее разогревали в 20-е годы выдающиеся германские мыслители, увы, следует это признать, к сожалению, потому что действительно такие люди, как Хайдеггер или Карл Шмидт, или там, я не знаю, кто-то еще, Мюллер-Ванденбрук, Эдгар Юнг и так далее, это все, так сказать, звезды первой интеллектуальной величины мировой. Тем не менее, эти люди, ну, в общем, готовили дорогу нацизму. Когда нацизм пришел к власти, все эти философы, социологи, политологи, юристы, они нередко морщились и говорили, как грубо, как примитивно. Да и сами вот эти вот мясники, которые пришли к власти, национал-социалисты, они тоже смотрели на своих идейных отцов, так сказать, так вот, очкарики, в общем, белоподкладочники, совершенно, так сказать, не понимают немецкого народа. Но все вот объяснить этим мне бы не хотелось, что вот такая атмосфера складывалась. Вот Германия проиграла войну, и ее поставили на колени, и Версальский мир был по отношению к Германии жесткий, и французы и бельгийцы, которые оккупировали Рурскую область, это Западная Германия, промышленно весьма развитая, вели себя неподобающим образом, и великий народ потерял и земли, и потерял в населении, и это, так сказать, такая милитаристская страна, которая разрешили иметь армию не больше 100 тысяч человек, там, без авиации, без всяких других серьезных вооружений. Много было таких причин. Великий экономический кризис 29-33 года, который со страшной силой ударил по капиталистическому миру, и, прежде всего, пострадали Соединенные Штаты, эпицентр этого кризиса, и Германия, слабое звено, значит, в те времена, вот, пользуясь ленинской метафорой, слабое звено в этой цепи империализма, капитализма. К тому же германская экономика была очень сильно завязана на американскую, на американские инвестиции, а здесь все это полетело в никуда. Это тоже способствовало. Но мне, опять же, вот, чем дольше живу, тем меньше мне хочется объяснять какие-то там страшные события. Ну, вот объективные причины. Вот русской революции не было, если бы не было Первой мировой войны и чего-то еще, да. Вот немецкой бы национал-социалистической революции, они ее так называли, не было бы, если бы вот не было всех этих обстоятельств.
Мир Сергеевич, давайте мы сейчас тогда прервемся. Еще есть вопросы. Я не только об объективных обстоятельствах, но и о субъективных, безусловно. Я хотел Никиту Соколову спросить, вот были ли подобные течения как бы преднацистские, они в России до революционной или потом эмигрантской, наоборот, в современности вот что-то похожее, там, какие-то группы сторонников русского мира и так далее. То есть вот это вот все-таки мы видим, в Германии происходила часть какого-то общемирового процесса, и в каком-то смысле он дублировался в России?
Да, безусловно, Россия в этом смысле совершенно не была особицей от мира, и ровно те же идеи, которые как бы в 20-е годы развивал Гитлер и его партия, уже до революции развивались в России разнообразными националистами, причем не только великорусскими. И, в общем, была вполне обширная, подготовлена идеологическая почва для фашизма. И вот Юрий Сергеевич упоминал о философах первых величины германской. Так ведь были же довольно крупные российские философы, которые вполне попали под упоение фашизма и как-то видели в нем светлое будущее человечества. И российские современные политические деятели очень любят цитировать Ивана Ильина. Они их это как-то совершенно не смущает.
Ну, кроме того, наверное, есть и вот то, о чем говорил Юрий Пивоваров, это эффект военный. Вот Германская империя и Российская вступили в войну, ну, марксисты считали войну закономерной, некоторые историки теперь считают, что роль случайности очень велика, роль личности и Вильгельма, и Николая, ну, а потом и Ленина в таком финале. Вот этот эффект поражения Германии 18-го года и утраты империи, на ваш взгляд, он похож на шок, который испытала Россия, например, после распуска Советского Союза в 1991 году?
Ну, в фактической стороне дела, конечно, сходства мало, а вот в аранжировке как бы медийной и идеологической сходства, безусловно, есть. И когда первые лица российского государства ныне говорят о разделенном народе, об утрате территории, о распуске Союза как величайшей геополитической катастрофе. Это все, конечно, заставляет вспомнить, и отчасти они и воспроизводят, на самом деле, риторику Гитлера. Прямо вот я это слышу с 2007 года, со знаменитой мюнхенской речи Владимира Путина.
Ну вот давайте о субъективном факторе теперь с Юрием Пивоваровым. Вот действительно бывший художник и солдат Адольф Гитлер стал такой роковой личностью, которая предопределила успех партии нацистов. А как вы думаете, вот без его харизмы тоталитарный режим в Германии не возник бы, ну, несмотря даже вот на этот массовый рессентимент, который был после поражения?
Ну, я думаю, что он бы возник. Но Гитлер, конечно, сыграл очень важную роль, как Ленин в русской революции, как Троцкий в русской революции, как Сталин в становлении вот этого тоталитарного режима. Конечно, роль личности всегда велика, поскольку история – это есть, так сказать, рассказ о людях, а не о чем-то еще. Но вот вы показываете сейчас документальные кадры, да, я нахожусь в Германии, и все последние дни приник к телевизору и смотрю, это интереснее, чем чемпионат мира по футболу. Документальные кадры 20-е годы, начало 30-х годов, 30-е годы. Их огромная-огромная масса этих кадров, и кажется, уже много лет смотрю и не могу пересмотреть. Эти ликующие толпы людей, это всеобщая, так сказать, любовь к фюреру и ненависть, там, я не знаю, к евреям, коммунистам и прочее. Здесь я не даром вспомнил коммунистов, поскольку, значит, очень многие сравнивают национал-социализм немецкий и советский коммунизм. Но все-таки ради правды надо сказать, что именно по коммунистам был нанесен первый удар нацистами. Именно коммунисты стали первыми жертвами. И коммунисты в уличной борьбе была борьба не только идей и там, каких-то политиков, членов парламента и там, руководителей партии, но и была уличная политика очень активная, очень важная, где коммунисты по-настоящему противостояли вот этим вот специальным отрядам SISS и мешали им абсолютно залить кровью, так сказать, Германию, поскольку это были все отряды головорезов. Я думаю, что национал-социализм, как и большевизм, не были никем и ничем не запрограммированы, но они могли произойти, они произошли. То же самое, как сегодняшняя диктатура, тиранический режим Путина и его окружения, он не был запрограммирован, он не был, так сказать, там, реализацией некого исторического закона. Но он мог быть, и были основания для этого. И вот это произошло. Но тут очень важно, что в том же 17-м году в России, в 18-м году в Германии многое зависело от конкретных личностей. И, значит, вот коллега Гинденбурга Людендорф лег за пулемет там и остановил бежащих немецких большевиков к Рейхстагу. Но не он один, он вместе со своими адъютантами залег. Вот в Петрограде оказалось осенью 17-го года такого русского Людендорфа, к сожалению. Вот, потому что тогда, в 19-м году, захват власти немецкими большевиками был вполне реален. Вполне реален. Вот, но я думаю, что немецкие дела лучше все-таки оставить самим немцам. Тем более, что современная Германия, при том, что вот здесь показывали показывали выступление председателя Бундестага, и она вот говорила о том, что обеспокоена вот этими антисемитскими всякого рода там тенденциями, которые сохранились в обществе. Я думаю, что все-таки, в общем и целом, Германия не наступит на эти грабли еще раз, и что много десятилетняя, там 75-80 лет, пропаганда, агитация, обучение, переобучение, наглядные всякие там вещи, они, в общем, привили германскому, немецкому народу вот эту вот ненависть к фашизму, невозможность фашизма. Кроме всего прочего, существуют жесткие законы в Федеративной Республике, карающие всякое, так сказать, там, я не знаю, символику нацистскую воспроизводить, там, руки вскидывать в соответствующем там, приветствии. За это очень строго судят, но в основе лежит, конечно, моральное неприятие общества. А вот нам бы подумать, потому что ведь можем окончательно сорваться в пропасть. Мы и так находимся в рамках тиранического, неототалитарного режима. Для меня это несомненно, который, так сказать, уничтожает там последние очаги гражданского общества, как вот Хельсинская группа и как, значит, Сахаровский дом. Но вот нам бы подумать и себе бы на ус намотать, что у нас происходит, что у нас может происходить, и чего не надо делать в этой ситуации.
Да, вопрос Никите Соколову. Никит, вот как вы думаете, ну вот какова все-таки роль личности, значит, Гитлера в Германии, ну а Путин в России? Вот в России, например, без этой личности возник бы нынешний режим агрессивный, который некоторые эксперты называют открыто фашистским?
Ну, открыто фашистским его назвал пока что только Тимоти Снайдер. Больше я не знаю. А в основном это все-таки используется как скорее пропагандистское клише и публицистическое. Снайдер все-таки претендовал на некоторое научное подтверждение этой квалификации. Но пока не очень понятно. Дело в том, что вопрос ваш адресован скорее не к историку, а скорее к социологу. И ну, я внимательно слежу за социологами в России, и, по всей видимости, прав Григорий Юдин, который говорит, что все-таки корень нынешней болезни России в ее слабых институтах, которые позволяют собой манипулировать совершенно как бы беззаконным, противозаконным и аморальным способом. Значит, современное количество социологии в России невозможно, поскольку это действительно, тут я согласен с Юрием Сергеевичем, атмосфера вполне тоталитарная. 9 из 10 респондентов отказываются отвечать вообще. Поэтому как-то опросная социология в России просто не существует. Мы как-то опираться на ее данные не можем. Что на самом деле думают российские граждане, мы в точности знать не можем. Но мое сильное подозрение, что страна по большей части испугана чрезвычайно, затерроризирована буквальным образом. Тут, мне кажется, роль личности не столь велика. Мне кажется, что решающую роль сыграли институты, которые ни в годы перестройки, ни в годы реформ начала 90-х годов совершенно не подверглись никакому реформированию. Это прежде всего все силовые ведомства, включая армию, ФСБ, ФСО и прочее, прочее. А главное, не были совершенно затронуты реформами самые существенные институты для воспроизводства общества, те, которые, собственно, производят человека, институты социализации. Совершенно не была реформирована школа, она по-прежнему осталась таким концлагерем. Совершенно не была реформирована тюремная система, для России чрезвычайно важная, поскольку очень многие через нее проходят. Совершенно не была реформирована в этом смысле армия, не в техническом смысле, а именно в смысле атмосферы, духа товарищества и вообще как-то обычаев в ней царящих. Вот эти три главные института социализации совершенно в России не были затронуты. Поэтому, как отчасти справедливо говорит Лев Гудков, директор Левада-центра, продолжается воспроизводство по существу типологически человека советского типа. Человек, который готов смотреть в рот начальству и гадить на голову нижестоящим. Вот. В рамках при этих двух обстоятельствах наличие таких институтов и наличие такого человеческого материала, ну, как-то скатывание в тоталитарный режим, на мой взгляд, было неизбежно.
Ну, вот я тоже хотел заметить, так сказать, что были такие важные, так сказать, шоки, о которых говорил Юрий Пивоваров. В Германии это была Великая депрессия, до этого вот инфляционный шок, а в России, например, дефолт 98-го года, так сказать, который встряхнул экономику и общество очень сильно. Опять же, то, что было парламентом, ну, в общем, парламентом оно не вполне являлось. Вот тут и вопрос, могло ли, Юрий Сергеевич, вот это вот, как сказать, сообщество институтов, которые были в Германии, в России, противостоять таким шокам, которые произошли объективно, и такому натиску дезориентированных масс, особенно дезориентированных с помощью достаточно талантливой пропаганды?
Ну, если говорить о Германии, то могли, конечно. До 30-го года в в немецком парламенте, в Рейхстаге, сидела так называемая «большая коалиция». Это словосочетание нам более известно из истории Федеративной Республики Германии, но большая коалиция возникла еще в кайзеровские времена, это когда в Рейхстаге несколько партий создали такой центристский блок, это социал-демократы, самая многочисленная фракция в Рейхстаге еще до Первой мировой войны, это католическая партия «Центр», это прообраз нынешних Христианско-демократического союза, и ряд либеральных партий, более радикально либеральных, менее там с каким-то националистическим уклоном, без ОНОВА и так далее. Вот эти партии, ну там плюс еще какие-то, но не будем углубляться, они создавали большую коалицию, которая, собственно говоря, и поставляла премьер-министров, канцлеров. Но во времена Ваймарской республики эта коалиция тоже действовала очень удачно, но, в общем, она развалилась к концу 20-х годов, в силу различных там интриг, зависти, каких-то там обид из-за непонятно чего. Чем, безусловно, пользовались радикальные силы, которые вошли в парламент и усиливали себя, это нацисты и коммунисты. И вот то, что произошло в Германии, приход к власти Гитлеру, это завершение долгого процесса. Гитлер был не первым канцлером, назначенным президентом. Это все было заложено в Конституции. И здесь мы должны обратить внимание на Конституцию. Что в России, безусловно, никогда на нее внимание всерьез не обращали, лишь бы только ее покалечить, что и сделали в последние годы. Но надо посмотреть, что там записано. И вот в германской Конституции, это речь идет об институтах, было записано, что президент может сам формировать правительство, если в парламенте нету коалиции достаточной, может. Что давало ему, так сказать, ну, в общем, безграничный практически простор. И вот, собственно говоря, что Гитлер был проходимец, это было ясно и так, что Гитлер был вообще человек, так сказать, не человек политического, так сказать, истеблишмента. Добавлю, так сказать, в скобках, что он гражданином Германии стал только в 1932 году, за полгода до того, как стал премьер-министром Германии, канцлером, он был гражданин Австрии. Вот. Так что вот германские институты были, но не сработали, наоборот, они стали рассыпаться. Конечно, это Великая депрессия, это великий экономический кризис, когда 6 миллионов безработных. Наш дефолт по сравнению с тем кризисом был мягким еще. У нас не было там, я не знаю, нескольких миллионов таких очевидных безработных, которые становились очень быстро жертвой пропаганды всяких таких вот радикальных врунов, понимаете? И вот тоже за этим надо всерьез следить нам, не только за институтами. Вот о чем мы несколько минут раньше говорили, это вот демагогическая такая реакционно-консервативная идеология, так называемый молодой консерватизм, он имеет такое название в науке, это идеология в целом. Там еще надо назвать Освальда Шпенглера, человека там со всемирным именем, да, который тоже был активным создателем ее. Как-то не доглядели люди немецкие, что это перевоспитывает людей. Эти талантливые перья, эти гениальные головы, как у Хайдеггера или Карла Шмидта, конечно, они имели влияние на германскую, то, что называется, интеллигенцией. То же самое ведь у нас, мы совершенно спокойно там живем десятилетиями с газетой «Завтра», которая ничем не отличается, а иногда бывает хуже, чем «Фелькишер», «Беобахтер», газета нацистов, так сказать, это их, так сказать, главная газета. Мы спокойно совершенно слушаем пропаганду каких-то людей и, так сказать, ну там улыбаемся, чудаки там, я не знаю, фантазеры. Нет, это не так. Это очень опасно. И, конечно, вот мы говорили о роли личности. Конечно, нацистам повезло, что у них был Гитлер, человек харизматический, безусловно, человек такой вот с мощной энергетикой. Он там был бездарен абсолютно как художник, там он был бездарен как какой-то мыслитель, потому что его эту «Майн Кампф» читать невозможно. И не только из-за ее звериных взглядов, но из-за того, что это совершенно вот неталантливо и не увлекательно. Но, тем не менее, видите, это сыграло, и символика, и вся эта вот ритмика их особенная сыграла, конечно, и создание вот этих вот отрядов, пара что ли, военных типа СС и СА, которые, ну, просто террор устроили на улицах. И я вот в Берлине живу рядом с огромным там зданием, которое было построено перед Первой мировой войной, где в 30-м году показывали фильм «На Западном фронте без перемен», американский фильм, фильм пацифистский. Так вот, Геббельс, который был гауляйтером Берлина, ну, тогда еще нацисты не были у власти, но у них были свои парторганизации, и вот он возглавлял парторганизации Берлина. Вот, и имел звание гауляйтера, да. Он привел сюда нацистскую молодежь, показывая этого фильма, и она начала избивать молодежь социал-демократическую и коммунистическую. Те объединились. Я большой не поклонник коммунизма. Но вот в этом случае я, так сказать, был за коммунистов. И очень рад, что коммунисты с социал-демократами объединились и выкинули вон, дали по морде этим, значит, вот, молодчикам, которые туда явились. Но все это очень опасные вещи, все вот эти паравоенные организации, которые, так сказать, где-то воюют, что-то такое делают, имеют свои там средства, и в случае чего они могут выйти на улицы, и никакой не ОМОН, а они начнут запугивать людей и бить людей. Мы должны обращать на это внимание. И на Конституцию обязательно. Вот немецкую Конституцию писали великие юристы. Ее редактировал великий социолог всех времен и народов, Макс Вебер, да, это последнее, что он, или предпоследнее, что он сделал для мировой науки и для своей родины Германии. И тем не менее, вот видите, какая штука. Они дали невероятные права президенту, которыми в реальности он воспользоваться мог, и другой воспользоваться. Он мог, России, кстати, не назначить.
И в России тоже президент воспользовался своими правами.
Я к этому и клоню, конечно. Потому что есть даже какие-то вещи, ну, поразительно схожие. Они могли быть тоже или не быть, но вот они есть, да. Старый президент вручает, так сказать, жезл премьер-министра в Германии, а в России президента молодому такому вот эффективному человеку. Человеку такому корневому и одновременно не чуждого какой-то там, я не знаю, интеллектуальности, заказалось. Вот. Да, это вещи очень схожие, очень похожие, и все эти лозунги, которые, что будет Путин, будет Россия, это же старая перелицовка старого немецкого лозунга «Адольф Хитлер, Дойчланд, Дойчланд, Адольф Хитлер». Вот это ведь примерно то же самое. И вот эта вот персонификация, вот этот вот вождизм, это важнейшая вещь в этих режимах, и это очень сильно действует. Потому что, ну, сказать, культ личности – это так, да, мягкая и такая смешная форма, а вот настоящий жесткий культ, да, и не личности даже, а вот какого-то символа, он крайне опасен. И мы это можем уже сейчас наблюдать. Мы можем спорить, фашистский, не фашистский. В конечном счете, это все слова. Я не употребляю фашистский, потому что это относится к Италии. Мне проще говорить тоталитарный, это менее определенно, это, что ли, скорее метафора, чем... Но, тем не менее, она улавливает очень важное. Тоталитар... Знаете, когда человека бьют в подвалах НКВД или гестапо, в конечном счете, все равно... А от имени тоталитаризма, фашизма, авторитаризма, чего ему больно, вот что самое главное. И вот это вот полное подавление личности, включая физическое подавление, мы можем наблюдать, что сейчас делают с Навальным. Понимаете, ну ведь это же, ну я не знаю, и больно, и стыдно будет потом, понимаете, за что? За то, что он имел собственную точку зрения и не скрывал ее, а наоборот ее, так сказать, репрезентировал, но да.
Да, вопрос Никите еще. Скажите, а вот на ваш взгляд...
Позвольте один вопрос адресовать Юрию Сергеевичу.
Да.
Все-таки, скажите, пожалуйста, ложное у меня это впечатление или оно не безосновательно? Мне казалось, что все-таки в Германии за 12 лет фашизма нацистам не удалось разрушить окончательно судебную систему.
Удалось, конечно. И она существовала. Вообще есть такой термин в немецком правоведении «Der Doppelstaat». такое двойное государство. Одно государство – то традиционное, Ваймарская республика, но с некоторыми изменениями. А второе – это вот нацистское государство. И так со своей судебной системой, со всеми своими делами. И с исполнительными органами и так далее. Причем вот то Ваймарское, оно постоянно сужалось и умирало, а то нацистское, оно расцветало и увеличивалось. Да? Так что... Нет, в конечном счете, конечно, за 12 лет, из них они там 5-6 лет воевали, гитлеровцам не удалось так перепахать ткань общества, как это удалось большевикам за 70 с лишним лет. Это естественно, просто тут количество лет было, так сказать, большим. Много вообще отличий, да, там частная собственность в одном месте запрещена, в другом нет. Полностью разрушены традиции в одной стране, а в другой нет. Но вместе с тем, хотя Гитлер особо не закрывал церкви, но уже в 1933 году в Рейхстаге кричали: «Ты или христианин, или немец». Не где-нибудь на улице там скандал, а вот так вот. И гонения на церковь тоже были, хотя, с другой стороны, были и постыдные конкордаты Третьего рейха, там, скажем, Римской католической церкви.
Да, но при этом был кардинал фон Галлен, который как бы не молчал и возвышал голос против всех этих уродств.
Разумеется, но и у нас был патриарх Тихон, который возвышал, просто он раньше был, да, что он возвышал голос. Но я думаю, что германская диктатура столь же антихристианская, что и большевистская. Тут были герои-священники, была так называемая Дебекенненде Кирче, это исповедующая церковь, это были люди, которые, так сказать, вот там обучали еврейских детей, спасали их и прочее. А с другой стороны было движение, значит, арийских христиан, которые утверждали, что Гитлер это, вот явление Гитлера это второй, значит, приход Христа на землю, что вообще Христос был не евреем, а арийцем, там, скажем. Всякое было.
Я хотел спросить все-таки о пути к войне. Вот Германия Гитлера сразу ставила цель, ну, после, как сказать, консолидации, уничтожения оппозиции, которая была революционной, но заняла буквально очень короткий период, ставила целью восстановления имперского статуса мировой державы. Вот становилась ли для нее неизбежной война, когда принимались решения, направленные на ревизию там, Версаля, на аннексию соседних государств, или, по крайней мере, присоединение, так мягко скажем. Вот. Насколько это соответствует вот тому пути, который проходит современная Россия, Никита? Похоже это?
На мой взгляд, похоже до каких-то... У Господа Бога своеобразное чувство юмора. Вот. И то, что Гитлер сначала проводит Олимпиаду, а потом затевает аншлюз Австрии, и то, что Россия сначала проводит Олимпиаду, а потом затевает аншлюз Крыма, ну, это какие-то такие рифмы как-то божественного размера. Вот. На мой взгляд, и я об этом писал много, мы даже выпустили когда-то, когда я был там редактором, целый номер журнала «Отечественные записки», был такой толстый аналитический журнал в свое время, закрылся в 2014 году. Вот. Мы в 2007 году мы выпустили номер «Россия в украинских координатах». Потому что уже было понятно, что идет безумный натиск пропагандистский. Это после первого Майдана, после так называемой помаранчевой революции. Вот. Украина сделалась, ну, как-то очевидным противником. Причем о нацизме тогда не говорилось, а говорилось о оранжевых революциях, цветных революциях. И о том, что вот российская власть страшно забоялась украинского примера. И всячески поторопилась всячески оклеветать Украину. Причем мне как-то вот у меня есть личный опыт на этот счет. Он микроскопический, конечно, совершенно не социологический. Но ровно мы ездили брать интервью в Киев для этого номера у украинских историков и социологов и обществоведов и попали на какой-то нацистский праздник. И вот по Крещатику в центре Киева маршировала колонна этих украинских нацистов. Киев почти 4-миллионный город. В эту колонну собралось 150 человек, самое большее. Ну, как-то об этом... А потом все результаты нацистов на выборах были совершенно ничтожны для Коуна Рада. Поэтому он как-то... Было очевидно, что эта самая кампания клеветы против Украины, она будет развиваться. Она готовит русское общество к радикальному решению, к окончательному решению украинского вопроса. Это не было видно уже тогда. Я, конечно, не мог себе вообразить, что оно примет такие чудовищные формы, но что Россия, Украину... как бы заживо не отпустят, было понятно уже вот тогда, в 2007 году.
Ну вот Россия действительно шла к войне в Украине через цепь разных малых войн, через грузинскую войну, там аннексию Крыма, боевые действия в Донбассе. Игорь Сергеевич, такая похожая с германской последовательность. Опять же, насколько я понимаю, нацисты, так сказать, рассчитывали на серию таких локальных экспансии, но не рассчитывали на мировую войну. Вот это скатывание к мировой катастрофе, опять же, оно было в данном случае неизбежным, и эти риски, они нынче возрастают?
Знаете, я хотел бы еще сказать несколько слов, вот вернуться на на тот вопрос, что вы задавали, и Никита отвечал, по поводу вот вообще войны, да, что вот режим тоталитарный, фашистский режим в Германии, возвращение там земель, которые принадлежали Германской империи. И это не связано обязательно с национал-социализмом и с Гитлером. Потому что вся военная верхушка, которая, с одной стороны, приняла Гитлера, а с другой стороны, не приняла никогда, вот эта вот верхушка, она и без Гитлера мечтала о возвращении этих земель, о реванше, о том, чтобы отомстить, так сказать, этим французам и прочее, прочее. Это вполне естественно, и ну, как бы это укладывается в какую-то более или менее такую, ну, что ли, рациональную логику и прочее. Национал-социализм – это все-таки нечто другое. Причем вот эта вот война в первой же своей радиообращении, в первые дни, когда Гитлер стал канцлером, он заявил, что Германия нуждается в Lebensraum, да, значит, в жизненном пространстве, что Германия найдет его на Востоке, и те народы, которые сейчас занимают это место, которое должны занимать германцы, с ними поступят со всей суровостью, так сказать, вот этих вот людоедских, тевтонских каких-то законов, да. И здесь он шел как бы в паре, да, с всеми этими генералами, фельдмаршалами, которые, так сказать, смотрели на этого выскочку, значит, так вот, кто-то такой, ефрейтор, да? А мы фельдмаршалы, так сказать, аристократы. Но любой тоталитарный режим, немецкий или советский, или, там, я не знаю, китайский, или с разными, так сказать, вот, особенностями, но он всегда приведет к войне. Это всегда война, потому что смысл и суть такого режима и его цель – это постоянная экспансия, это захват каких-то социальных пространств внутри общества, это постоянное превращение гражданской войны в империалистическую, а империалистическую в гражданскую. Опять же, пользуюсь метафорой Владимира Ильича Ленина. То, что путинский режим развяжет войну, мне было ясно, потому что он для этого и создан. Я только думал, что не решаться из-за того, что, ну, в общем, слабы, чисто, так сказать, вот, в военном отношении, в экономическом, ну, куда там. Вот. Царская Россия перед революцией, перед Первой мировой войной, это четвертое, пятое место в мировом экономическом, так сказать, конкуренции. Сталинский Советский Союз перед 1939 годом это 10% примерно мирового экономического продукта. Сегодняшняя Россия, конечно, гораздо меньше, там 2 или сколько там процента. Но вот, тем не менее, решились. И решились именно потому, что, ну, это есть цель. Если этого не делать, то это так же, как, ну, я не знаю, человек должен дышать, кровь там должна как там, я не знаю, там, ходить по нашим жилам. Иначе все остановится. И никто не скрывал, и еще в начале 20-х годов, когда это национал-социалистическая рабочая партия, прошу не забывать, рабочая партия, она апеллировала и к немецким рабочим, и говорила, что она построит немецкий социализм, а не какой-нибудь азиатский, как у этих большевиков, или еврейский социализм, который хотели построить социал-демократы и коммунисты у нас в Германии. Так вот, еще в самом начале 20-х годов они не скрывали своих, так сказать, вот таких, что ли, хищнических планов по завоеванию мира. И, конечно, они не могли смириться с Версальским договором, и сразу же они вышли из Лиги наций, как только Гитлер стал канцлером. А они не могли смириться, потому что, ну, действительно, победители Франции, Англия ответственны за войну, и все остальное свалили на немцев. Там репарации, там оккупации, унижения и прочее. А здесь же будет справедливо, так в Первой мировой войне виноваты не только немцы, но и французы, англичане, русские. Безусловно, вне всякого сомнения, виноваты все. И в этом смысле германский империализм 14-го года был ничем не хуже и не лучше, чем французский империализм, английский империализм, русский империализм и так далее. Вот. Такого рода режимы обязательно будут воевать. Они не могут не воевать. У них руки чешутся так, что и внутри общества, да, надо всех, конечно, которые не только протестуют, но просто думают иначе. Просто не кричат «Хайль» или «Гойда», как это уже попробовали на Красной площади. Просто не кричишь уже за это, надо язык вырвать тебе и голову оторвать. А с врагами, естественно, как поступать жесточайшим образом. Война запрограммирована вот в такого рода режимах. Как только они становятся на ноги, эти режимы, начинается война, они всегда найдут себе там кто-то Данцик, там и польский там коридор, или судетских немцев там в Чехословакии, кто-то Крым или Донбасс. Всегда что-нибудь такое найдется.
Юрий Сергеевич, но если это так достаточно очевидно, почему мировые демократии делают и повторяют грубые ошибки? Был Мюнхенский сговор, не защитили Чехословакию. В наше время был Минск 1 и 2, тоже, в общем, ну, конечно, пауза, тем не менее, достаточно опасная для существования Украины была. Вот как вы это объясните?
Ну, вы знаете, что Мюнхенский сговор, который вот мы со школьных лет, мое поколение, там именно Мюнхенский сговор, не соглашение, Мюнхенский сговор, в школе вот учили, что это позор, что это предательство, это все так. Но надо понять, значит, и французов, и англичан. И всего лишь 20 лет назад закончилась война, которая унесла миллионы людей. Ведь вот это вот The Great War, это не Вторая мировая война для французов и англичан, это Первая мировая война, когда там под Верденом на Соме и так далее сотни тысяч молодых людей отправились на тот свет, и, так сказать, Европа лишила, европейская человечество лишилось, так сказать, очень, видимо, многих там, я не знаю, гениев, талантов и прочее, прочее. Боялись воевать снова, не хотели воевать, хотели спасти себя. Кстати, потом, в течение каких-то лет, эти страны, которые подписали Мюнхенские соглашения, они, так сказать, отозвали свои подписи, что же очень важно. Да? У нас же процесс обратно пошел. Мы сначала совершенно справедливо и мужественно осудили пакт Молотова-Риббентропа, а потом опять в последние годы признали его, так сказать, вот... Да.
Полезно.
Да, причем здесь самое главное ведь моральная сторона. Сейчас уже реальные последствия этого факта, пакта Молотова-Риббентропа, они второстепенны. Первым человеком, которого повесили в Нюрнберге, был Иоахим фон Риббентроп. Первым. Не потому, что он был самый главный преступник, но вот так вот получился, это очень символично. Но ведь договоры подписывают два. Для переговоров дипломатических, как для танго, нужно два партнера. А где же тогда товарищ Молотов, который подписывал пакт с Риббентропом? Если Риббентропа признали преступником против человечества и человечности, и никто это не отменяет. Возвращаясь вот к этому, значит, Мюнхенскому соглашению, я его не оправдываю ни в коей мере, просто пытаюсь, ну что ли, показать вот какие-то еще моменты. Не знали, кто такой Гитлер. Господин Хитлер, как писали в эмигрантской печати российской, еще было непонятно, кто он и что он. Вот он себя явно проявил антисемитом, это да. Но ведь антисемитские настроения были и в разных кругах, не только Германии, но и в других. К нему ездили всякие там английские короли. За год до его прихода к власти было совещание тайное, где крупнейший финансист Великобритании того времени Норман беседовал с Гитлером, хотел познакомиться, а английская финансовая элита хотела спросить, что это, с ним же дело придется иметь, он может стать канцлером, это было за год до его прихода к власти. В этой же встрече участвовали два брата, впоследствии прославившиеся на весь мир, это Аллен Даллес и Джон Фостер Даллес, да, будущий госсекретарь США и будущий руководитель разведки
Соединенных Штатов. Хотели договориться с Гитлером, не получилось, хотели договориться с Путиным, не получилось. Гитлер напал на Польшу, сделал грубую ошибку, не поверил в то, что включатся великие державы, мировая война. Путин начал войну под предлогом денацификации, напал на Украину. В результате получил сопротивление и не поверил в то, что поддержка Украины будет активной со стороны других западных и великих держав. Никит, почему диктаторы и диктатуры принимают решения вот и делают такие грубые ошибки?
Я думаю, что ответ как раз, на мой взгляд, ответ прост, потому что диктатуры такого типа прежде всего парализуют в результате своей и общей политики, и кадровой политики, парализуют каналы обратной связи с реальностью. Ведь это уже лет 10 назад Ангела Меркель сказала после очередной беседы с Путиным, что он живет в своей параллельной реальности. Он не знает сети, он черпает информацию из желтых папок, которые кладут ему на стол. Мы прекрасно знаем эти качества тех людей, которые готовят материалы этих папок. Ну, как-то вот упоминался уже Минск и Минск-2 как какие-то большие неудачи Украины и как нечто похожее на Мюнхенское соглашение 1938 года. Но на самом деле это совершенно не так. Минские соглашения, конечно, позволили Петру Порошенко очень сильно модернизировать украинскую армию. Он выиграл на это большое время. И он этим временем как-то вполне эффективно воспользовался. Сейчас об этом спорят, конечно, но на мой взгляд это так. Вот. А российский нынешний диктатор, он, конечно, по всей видимости, совсем лишен адекватной информации о происходящем и в России, и в мире. Об этом можно судить по его фантастическим речам последнего года, уже даже не последнего года, а не с последних нескольких лет, но последнего года особенно, когда он там обещает импортозамещение, расцвет индустрии и полное экономическое процветание. Это же, ну, как-то надо совсем отключиться от реальности, чтобы произносить такие прогнозы.
Ну что, Юрий Сергеевич, как вы видите ситуацию? Вот Германия проиграла Вторую мировую войну, и, в общем, нацизм закончился. На ваш взгляд, ведет ли поражение России в Украине сценарием смены режима в Москве? Или само по себе оно не запускает процессы каких-то перемен?
Ну, во-первых, я вам должен сказать, что Германия освободилась от нацизма не только из-за того, что советские или американские танки, значит, вошли в Германию, а до этого авиация английская, прежде всего, разрушила большие германские города. Не только поэтому. Потому что она была оккупирована. Оккупирована демократическими державами. Соединенными Штатами, Англией и Францией. Роль Франции была здесь скромнее, как вообще во Второй мировой войне. И я вот тут вот немножко уйду в сторону, но к вашему вопросу о том, что вот Гитлер ошибся, напал на Польшу, а его там как-то против выступили великие державы западные в защиту Польши. Это так и не так. Так, потому что формально, да, фактически, что они стали воевать с Гитлером. Нет, была так называемая странная война, был обход линии Мажино, которая должна была, видимо, прикрывать Францию от германцев. В общем, по-настоящему Запад стал сопротивляться вот с этой вот битвы в воздухе, когда британские, значит, Air Force разгромили немецкое Люфтваффе с помощью польских и чешских пилотов, которые перелетели туда. Вот. Только тогда, когда Геринг проиграл вот эту войну которую они называли, кстати, блицкригом. Они хотели быстро разбавить. Вот. Но она в небе происходила, потому что Британия фактически не имела тогда армии. Вот. Там много вообще загадок, кстати говоря, почему Гитлер отпустил экспедиционный корпус британский под Дюнкерком и так далее. Вот. Но не в этом дело. А дело в том, что Гитлер рассчитывал довольно правильно. Почему? Потому что действительно Англия и Франция не стали воевать. И Гитлер прошел, значит, немецкие войска пошли по Елисейским полям, да? И Германия была в восторге. Канцлер, бывший император кайзер Вильгельм прислал огромный венок от благодарной Германии вермахту немецкому.
Юрий Сергеевич, но в общем вы не верите в то, что как бы защитившаяся Украина подтолкнет в России какие-то изменения?
Понимаете, вы говорите поражение. А что значит поражение российской армии? Это что, что немецкие, украинские войска пройдут по Красной площади? Это же невозможно. Это невозможно. А что, ну, предположим, они сделают то, о чем там все время там говорит там Подоляк, Ермак, там Зеленский, что вот вышвырнем, значит, агрессора за пределы нашей территории, вот в границах там на 91-й год. Хорошо. Дальше что? Почему после этой войны закончится? Россия же... У нее останется армия, останутся там всякие ракеты, бомбы, там, я не знаю, самолеты, все что угодно останется. И, как всегда, ядерная дубина будет в руке в случае чего. Поэтому что такое поражение России в войне? Что? Не пойдет Путин ни на какую мирную договоренность, потому что Путин связал себя с войной. Пока есть война, Путин лидер. Войны не будет, не будет Путина.
Ну, вот в общем, все. Понятно. Да. Теперь, я думаю, мы подошли как раз к вопросу о рисках вот этой самой мировой войны, которую затеял один диктатор, но другой, в общем, пока еще нет.
Есть, конечно, чего же нет.
Вообще мы живем такое время, когда все возможно, в принципе.
Думаю, что да, потому что, мне кажется, все к этому сходится.
НАТО никогда не делает этого. Это все политическая война. Третьей войны никогда не будет, я думаю.
Ну, я далека от политики, но все, что я вижу, что все, что происходит, все предпосылки есть.
Опасность есть всегда, пока люди считают, что война – это выход для решения их проблем.
Не верю в это. Я считаю, что нет. У нас демократическое государство, демократия. Я думаю, как лидеры этого не допустят.
Где-то вроде и нет, но может быть, при условии. Если НАТО пойдет помогать Украине, свои войска, тогда 100% пойдем. А так пока нет.
Я считаю, что есть. Наш президент виноват во всем. У нас 21 век, и есть другие методы. Сейчас уже, по-моему, вообще непонятно, что происходит. Никто ничего не понимает. Происходит что-то страшное, ужасное. Что мы будем жить, извините за выражение, в полной заднице, это 100%.
Ну, я думаю, допустить не должны.
Никита, а вы как думаете, есть риски войны мировой?
Ну, как историк, я обязан сказать, что может быть вообще все, что угодно. Но вероятность мне все-таки представляется невеликой. Значит, состояние российской армии таково, что с помощью союзников украинские войска, скорее всего, к концу 23-го года будут в Севастополе. Вот украинский флаг. И вот украинский флаг в Севастополе – это, безусловно, поражение путинской войны.
Юрий Сергеевич, буквально да или нет? Опасность остается?
Безусловно.
Ну, вот видите, разные мнения. Сегодня нашими гостями были Никита Соколов, историк, Юрий Пивоваров, историк и политолог. Говорили мы об исторических уроках прихода Гитлера к власти, которые актуальны и для сегодняшнего дня, для сегодняшней России, которая ведет войну в Украине. Трагедия.